Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовка на второе послание Петра. Обеспечить Божьими ресурсами.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте второе послание Петра, первую главу, для того, чтобы прочитать стих 3 и 4. Второе послание Петра, первая глава. Наше внимание будет сосредоточено сегодня на стихе 3 и 4. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Как многим из нас известно, в бывшем Советском Союзе не было рыночной экономики. Все отрасли, производство и сферы обслуживания населения, крупные и мелкие предприятия работали в соответствии с пятилетними планами. Однако к 80-м годам 20 века некоторые предприятия брали на себя очень высокие обязательства, но не имели при этом достаточно ресурсов для их реализации. Например, руководители транспортных предприятий в соответствии с планами, утвержденными для них, которые они также и определяли, должны были обеспечивать ежедневный выход на городские маршруты определенного количества там, автобусов, троллейбусов, трамваев. Но из-за огромного недостатка запасных частей реально на маршруты выходило гораздо меньшее число единиц общественного транспорта. И вы, наверное, помните, какие были очереди на остановках. Строителей обязывали сдать в эксплуатацию одно число домов, больниц, школ, но реально сдавалось меньше. Почему? Опять же, из-за нехватки техники, нехватки строительных материалов. По этой причине появлялись долгострои. Некоторые объекты строили десятилетиями. Недалеко от того места, где я вырос, дома, где я жил в детстве, строили больницу, так эта стройка продолжалась более 15 лет. Руководителям предприятий и организаций, не выполняющим план, объявляли выговоры. Некоторых освобождали от занимаемой должности. Но это не могло изменить общую ситуацию. Неправильно требовать от людей то, чего они исполнить не могут. Нельзя ставить перед работниками задачи, для выполнения которых у них нет соответствующих ресурсов. А не происходит ли нечто подобное в духовной сфере? Не происходит ли нечто подобное в церкви? Не требует ли Библия от нас невозможного? Не требует ли от нас Господь невозможного, когда повелевает со страниц Писания исполнять те или другие заповеди? Обеспечены ли христиане достаточными ресурсами для победы над искушениями плоти, для отвержения обольщений мира и противостояния козням лукавого? Писание утверждает, что Бог обеспечивает верующих всеми необходимыми ресурсами для плодотворной, эффективной духовной жизни. О каких ресурсах идет речь? Во-первых, Бог обеспечивает своих детей силой. Стих 3а. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Однажды после утренней проповеди к пастору подошел очень высокий и полный мужчина средних лет, но вместо того, чтобы поблагодарить за услышанные наставления, он заявил: «Делайте, что хотите, я ухожу из церкви и развожусь со своей женой». Пастор сразу же, естественно, пригласил его для беседы в свой кабинет, где прежде всего хотел разобраться в том, что происходит в жизни этого человека, выслушать его. Нервничая и запинаясь, мужчина говорил о недостатках своей супруги. Она постоянно мной недовольна, постоянно ворчит, постоянно в чем-то обличает. Нет, так жить невозможно. Когда он закончил, в кабинет к пастору вошла жена, искавшая мужа, и принялась излагать свое видение проблем их брака. После нескольких встреч с этой семейной парой перед пастором открылась следующая картина. Муж, разочаровавшийся в своей супруге, не был хорошим семьянином, и у его второй половины действительно имелось достаточно поводов для недовольства. Приходя с работы, супруг сразу же спешил усесться за компьютер, где часами играл в популярные онлайн-игры. Обычно именно за компьютером он проводил все свое свободное время. Несколько раз жена даже заставала его за просмотром каких-то аморальных видеосюжетов. А недавно, вскрыв его электронную почту, она обнаружила переписку мужа с одной из сотрудниц по работе, которую можно расценить как флирт. Соответственно, женщина не могла смириться с таким положением дел в своем браке и постоянно высказывала недовольство. А муж, вместо того, чтобы изменяться, решил уйти из семьи. Когда пресвитер стал призывать нерадивого супруга работать над собой, огромный мужчина вдруг начал плакать и причитать: «Я не могу так жить. У меня нет сил для того, чтобы разорвать свои отношения с сотрудницей по работе. Я несколько раз пытался ее забыть, но потом понял, это не в моей власти. А компьютерные игры – это вообще все для меня. Без них я не могу расслабиться после работы и вообще не могу справляться со стрессом». В этой истории, друзья, нет никакой исключительности. Мне приходилось десятки раз слышать нечто подобное от мужчин и женщин. «Я не могу измениться. Я не могу преодолеть испытания. Не могу победить искушение. Это выше моих сил». Некоторые даже обвиняют Бога и говорят: «Это Он мне сил не дает. Я молюсь и говорю: Господи, дай мне сил, а Он не дает сил». Несколько недель назад на воскресном церковном собрании мы пели прекрасный псалом, призывающий следовать за Христом в послушании. Но в этом псалме меня насторожили следующие слова, обращенные к Богу: «Ты только сил мне дай». Я подумал, не очень хорошие слова, потому что духовно незрелые люди могут ухватиться за эти слова для того, чтобы оправдывать свою лень, оправдывать свое нерадение тем, что Господь якобы не дает им сил для исполнения библейских заповедей. Однако первая часть третьего стиха разоблачает заблуждение подобного рода. Греческое слово «дунамис» – «сила» указывает на взрывную, динамичную силу, обладающую неограниченными возможностями. Именно от этого греческого слова происходит известное нам слово «динамит». В послании к евреям 1.3 данное греческое слово употреблено по отношению к силе, которой Господь держит вселенную, мироздание. А в общем, речь идет о очень большой силе. Петр пишет о великой Божьей силе, обеспечивающей верующих всем необходимым для благочестивой жизни. Именно такой силой Господь удерживает от погибели своих. Поэтому Христос и мог сказать: «Никто не похитит их из руки моей» – Иоанна 10:28. Понимая, какой силой Бог нас обеспечивает для плодотворной, счастливой христианской жизни, никто не имеет права говорить: «У меня нет сил для преодоления греха и духовных изменений». Если вы христианин, если вы действительно христианин, христианка, значит, могущественная сила Божья дана вам. Только вы не ленитесь, не оправдывайте себя, не живите плотскими чувствами и не ждите подходящего настроения. а просто идите и исполняйте заповеди Христа. Эта сила не проявляется в вас, если вы не послушны Писанию. Не будет так, что вы сначала почувствуете в себе силу, а потом пойдете исполнять. Нет. Вы будете послушны Писанию, и эта сила укрепит вас и поддержит. Сегодня же начните применять заповеди Господни. И тогда вы сами начнете удивляться, если вы будете изо дня в день систематически изучать Писание и стремиться всей силой, всем сердцем, всей душой исполнять Слово Божие, вы сами будете удивляться тем, как могущественно Господь поддерживает. Вы сами будете удивляться, откуда появляются силы любить врагов, откуда появляются силы прощать, откуда появляются силы терпеть, откуда появляются силы преодолевать испытания. Поймите, христиане, которые добровольно принимали мученическую смерть, это не сверхлюди, это обычные люди. Просто они прилагали максимум стараний в послушании Богу, и сила Господня могущественно проявилась в их жизни и даже в их смерти. Благодаря этому они могли петь гимны, прославляющие Христа, и призывать к покаянию до последнего вздоха, так что их слова доносились даже из пламени огня. Во-первых, Бог обеспечивает своих детей силой для благочестивой жизни. Если вы христианин, если вы только христианин, если вы только христианка, то сила Божия вам дарована. Просто исполняйте Писание, и вы увидите, как эта сила проявляется в вашей жизни. Во-вторых, Бог обеспечивает своих детей знаниями. Стих 3b. Знаниями для благочестивой жизни. Через познание призвавшего нас славою и благостью. Божья сила для святой жизни поступает к верующему через познание Бога. Греческое слово, переведенное как «познание», происходит от часто употребляемого в Новом Завете слова «эпигносис», означающего личное познание на опыте, а не только лишь интеллектуальные знания о каких-либо событиях. Очевидно, что Петр имеет в виду познание Бога, которое начинается в момент спасения. Мы слышим Евангелие, понимаем Евангелие, принимаем Евангелие, Бог возрождает нас через Евангелие. И с этого начинается познание, о котором пишет Петр. И благодаря этому спасающему познанию мы получаем силу для духовной борьбы и духовной жизни. И дальше это познание Христа продолжается в процессе христианской жизни, в процессе духовного роста, в процессе освящения. Нас, рабов греха, Господь призвал к себе, поразив, восхитив своей невероятной славой и благостью. Это прекрасные качества Бога, прекрасные качества характера. Это высокие нравственные стандарты, которые были явлены в личности Иисуса Христа. Это побуждало Петра самому последовать такому примеру и призывать других верующих жить благочестиво. Познание призвавшего нас славою и благостью. То есть он призвал нас не так, чтобы это вопреки было нашим желаниям. Он призвал нас так, чтобы увлечь нас красотой своей славы и благости. Первоначальное познание Евангелия привело нас к спасению. Дальнейший рост познания Христа ведет нас к росту в благочестии. Это все, что нам нужно для плодотворной христианской жизни. Гностики, угрожавшие Первой Церкви, считали, что такое познание Христа – это нечто примитивное по сравнению со своими возвышенными знаниями. По их мнению, простые христиане не смогут достичь духовного просветления без их таинственных сведений. Нужны какие-то таинственные сведения, какие-то тайные, скрытые от простых непросвещенных христиан – понятия. Но Петр говорит, нет, не нужны. У нас есть достаточно познаний через призвавшего нас славою и благостью. Познание Христа в спасении и в освящении – это все, что нам нужно для благочестивой христианской жизни. Вы уверены в этой истине? Сегодня нашу уверенность в этом пытаются поколебать. Нам говорят, что без новаторских методов и программ, без применения новых форм церковных собраний, без использования звуковых и видеоэффектов, без театральных постановок и спектаклей, церковь не может достичь успеха в современном мире. Нас убеждают изучать психологию и маркетинг, якобы для служения Богу. Для христиан проводятся семинары по развитию внутренней интуиции, которую ошибочно считают глазом Божьим в твоем сердце. Теперь уже не только харизматические лидеры пытаются удивлять свое окружение новыми сообщениями, полученными якобы от Бога, от Христа или от ангелов. Нужно ли нам все это? Нет. Нам нужно просто спасающее и освящающее познание Христа. Хотя это пытаются представить чем-то упрощенным, отсталым и не имеющим никакой перспективы. И Петр противостоит подобным заблуждениям. Ваши духовные проблемы, согрешения, ошибки связаны не с тем, что познание Бога в спасении и освящении недостаточно. Не с тем, что Библия и молитва неэффективны для преодоления искушений и испытаний. Если у вас есть спасение и церковь, где звучит живое Слово Божье, этого достаточно для духовного роста в познании Христа. Этого достаточно, чтобы прийти ко Христу, обрести спасение. Этого достаточно для того, чтобы возрастать духовно и преодолевать все искушения и испытания. Этого достаточно, чтобы преодолевать все искушения и испытания. Если вы этого не понимаете, это приведет вас к открытости для различных ложных учений. Как только церковь перестает верить, что все, что ей нужно для духовного развития, это спасающее и освящающее познание Христа, которое приходит к нам через изучение и применение Писания. Это тот момент, когда церковь становится на путь отступления. Как только верующий начинает искать духовной помощи вне Христа и Его Слова, он сразу же становится незащищенным перед различными кознями дьявола. Однажды мне довелось беседовать с женщиной, которая призналась в том, что за последние 15 лет совершила множество ошибок, неоднократно впадала в грех. И мне представилась возможность на протяжении нескольких часов увещевать ее и объяснять ей, что ее трудности и падения в ее жизни связаны с тем, что она построила жизнь не на учении Писания, а на человеческих вымыслах и на неверных подходах к толкованию Библии. Она очень внимательно слушала, кивала, и, казалось, она соглашалась. Но спустя время я узнал о том, что она вновь совершает действия, ставшие причиной ее прежних ошибок. Она присоединилась к христианской общине, в которой Писание не разъясняется. Ну, там есть кафедра, есть проповедники, они что-то говорят. Я пытался слушать, что они говорят. И они говорят все, что угодно, они только не объясняют Библию. Я был просто потрясен этим. Я подумал, ну неужели нельзя выйти за кафедру, прочитать один стих и попытаться его хоть как-то объяснить? Ну неужели это так трудно? Зачем говорить разные вещи о политике, о полетах на Марса, о чем угодно? Они говорят только не о Писании. Это просто непонятно, это просто удивительно. Происходит это потому, что люди не верят, что библейского познания Христа, изучения Писания достаточно. Вы знаете? Если вы пойдете сегодня во многие евангельские церкви и скажете, что нужно проповедовать Писание, что нужно познавать Бога через Библию, кто-нибудь с этим будет спорить, как вы думаете? Я думаю, почти никто. Все скажут, да, да, нужно изучать Библию, нужно познавать Христа. И они скажут, у нас даже в вероучении это написано. Но все, что они говорят, не имеет никакого значения. Просто останьтесь и послушайте то, что они называют проповедью. Если человек читает текст, а потом говорит что угодно, кроме объяснения этого текста, это значит, что в этой церкви не верят, что единственное, что нам нужно, познание Христа через Его Слово. Они могут что угодно говорить, что они верят и так далее, но проверяется все кафедрой. Кафедра – это лакмусовая бумажка, которая показывает реальное состояние церкви, реальное ее отношение к познанию Христа. А ведь бывает и того хуже, когда люди, находящиеся в церкви, где обильно преподается Слово Божие, обращаются за духовной помощью в случае депрессии, семейных проблем, к неверующим, к специалистам, например, к психологам. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Колоссянам 2:8. Если вы не будете верить в достаточность познания Христа и Его Слова для решения всех духовных проблем верующего, вы непременно увлечетесь либо философией, либо психологией, либо мистикой, либо прагматизмом, либо чем-то еще. Во-первых, Бог обеспечивает своих детей силой для благочестивой жизни. У нас уже есть сила, и нужно только исполнять Писание, чтобы эта сила проявилась в нашей жизни. Во-вторых, Бог обеспечивает вас знаниями, спасающим и освящающим познанием Христа, для того, чтобы жили благочестиво. И в-третьих, Бог обеспечивает верующих обетованиями, стих 4, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Именно благодаря особым качествам Бога, Его славе и благости, раскрытыми в жизни, смерти и воскресении Христа, верующим дарованы великие обетования. Греческое слово, переведенное как «обетование», буквально означает «обещания», которые могли даваться в торжественной публичной обстановке. Что же это за обещания? Какие обещания Бог дал вам для того, чтобы вы жили благочестиво? Это обещание всей полноты жизни со Христом, начинающееся в момент спасения и продолжающееся вечно. Вспомните слова Христа: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» Иоанна 10:10. Это обещание вечной безопасности святых: «И даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек» Иоанна 10:28. В широком смысле к этим обещаниям можно отнести все обетования, записанные в Библии. Как вы думаете, для чего вам дарованы эти обетования? Чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Благодаря этим обещаниям человек обретает спасение и затем возрастает духовно. Слова «сделались причастниками божеского естества» указывают на момент спасения. Греческое слово «кайнонос», переведенное как «причастниками», означает «соучастники», «совладельцы», «партнеры», «фусис», «естества», «природы». В момент спасения человек становится причастником природы, естества Бога. Он не превращается в божество, мы не становимся богами, но Бог делает нас новым творением во Христе, и Духом Святым поселяется в нашем сердце. Слова «удалившись от господствующего в мире растления похотью» указывает на духовный рост верующего. Втора – растление, порча, разложение, гниение. Речь идет не о внезапном разрушении под воздействием внешней силы, а о внутреннем упадке, саморазрушении. Вот какую картину рисует Петр. «Наш безбожный мир, общество, окружающее нас, постоянно духовно разлагается, духовно гниет, деградирует по причине греховности человеческих сердец. А Бог нас сделал причастниками своего естества, чтобы мы удалялись», греческое «апофюго» означает «избегать, удаляться», «чтобы мы удалялись от этого духовно деградирующего мира». Становясь новым творением во Христе в момент спасения, мы обретаем все необходимое для благочестивой жизни, для противостояния этому разлагающемуся греховному миру. Бог даровал нам свои обещания на страницах Библии, чтобы мы побеждали мир. Например, благовествуя погибающему грешнику, вы можете сказать: «Верующий в Него, то есть в Иисуса Христа, не судится». Иоанна 3,18. Это великое обещание Бога. Иногда бывает так, я говорю с христианами, которые духовно ослабели, они ошибаются, они согрешают, они падают, они теряют надежду, они сомневаются в том, что у них есть сила, чтобы преодолевать искушения. Я им говорю: вот обетование Божье, исполняй его, и будешь жить благочестиво. И некоторые из них спрашивают меня: а если так поступать, как вы говорите, это что, действительно поможет? Ну, ослабнет ли сила моего искушения? Смогу ли я противостоять греху более эффективно? В этом вопросе что мы видим? В этом вопросе мы видим неверие, сомнение в Божьих обещаниях. Человек не уверен, а действительно ли Божьи обещания, если им верить, Божьи заповеди, если им соблюдать, действительно они дадут победу над искушениями и укрепят духовные силы? Что мы можем ответить на эти вопросы? Мы можем сказать: да, если вы будете верить Божьим обещаниям, исполнять учение Писания, вы действительно обретете духовные силы для плодотворной христианской жизни. Вы знаете, Бог пообещал, и если это не сработает, значит, Бог солгал. Это очень жесткая постановка вопроса. Если Бог пообещал, если это не сработает, значит, Бог солгал, значит, это работает, либо Бог лжец. Грех решает ясности мышления, и человек начинает мыслить иррационально. Он говорит себе, у него какая-то каша в голове, он не может и Бога лжецом назвать, и обещаниям его не верит. И говорит: я запутался, я не понимаю, ничего не знаю. Ну как так может быть, друзья? У нас должно быть ясное, четкое мышление. Если Бог обещал, мы должны ему верить, следовать его обещанию. И если мы не верим, значит, мы представляем Бога лживым, у нас нет варианта. Мы только должны следовать учению Писания и исполнять его заповеди. Вот такая ясность в мышлении, она помогает и поступать ясно в жизни, и жить благочестиво. И вообще, так хорошо и легко жить. Как можно жить, когда в голове какой-то туман, какая-то путаница? Итак, если вас призывают следовать в послушании заповедям Библии, не нужно заявлять: у меня нет сил для победы над искушениями, у меня нет сил для изменений, это так трудно. Это обычная отговорка духовных лентяев. Не нужно говорить: у меня нет каких-то небиблейских знаний, например, из области психологии, маркетинга и тому подобное. Если вы познали Христа в момент спасения, если вы действительно христианин, если вы действительно познали Христа в момент спасения и находитесь в церкви, где вам разъясняют библейское учение, то все необходимые знания для благочестивой жизни вам уже даны. Идите их и применяйте. Верьте обещаниям Господа, согласно которым истинный ученик непременно сможет побеждать обольщение греховного мира. Он непременно удалится от господствующего в мире растления похотью. Помните, Бог никогда не ставит перед вами целей, не обеспечивая вас всеми необходимыми ресурсами для их достижения. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!